С новостями часа вас познакомил Аркадий Полищук. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Врачи и синоптики предупреждают жителей европейской части России об опасностях сильнейшей жары. В Москве продолжается Всемирный конгресс журналистов. Власти начали первые выплаты родственникам жертв авиакатастрофы под Донецком в прошлом году. Эти темы, а также новости высоких технологий, рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. В Москве до конца мая сохранится аномально жаркая погода. В начале следующей недели синоптики прогнозируют почти 40-градусную жару. По данным РАО ЕС России, из-за жары энергосистемы Москвы и Санкт-Петербурга работают в особом режиме. Решено ввести ограничения для потребителей энергии из так называемого небытового сектора. На случай внештатных ситуаций персонал электростанции дежурит круглосуточно. А в понедельник в Москве был побит температурный рекорд, установленный 28 мая 1995 года. Было почти 33 градуса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В этом году аномальной погодой май удивил даже опытных синоптиков. Первая декада месяца выдалась очень холодной, зато третья побила все возможные рекорды по жаре. По словам ведущего специалиста Центра ФОБОС Марины Макаровой, этот май перекрыл температурный рекорд месяца, который был установлен в 1891 году и продержался более 100 лет.
Равнялся он 31 градусу и 80. Сегодня уже максимальная температура достигла 32 градусов и 70. То есть в центре России, не только в столичном регионе, а и в Поволжье, и на юге России, мы отмечаем аномально теплую погоду уже достаточно продолжительное время. В последние пятидневки аномалия достигла уже 8-11 градусов. То есть здесь на целая обойма рекордов. Это не только в Москве и в других областных центрах Центрального федерального округа, Верхнего Поволжья и в Нечерноземье.
По словам Марины Макаровой, в аномальной жаре в европейской части России виноват тропический циклон.
У нас сейчас в атмосфере отмечаются такие циркуляционные условия, которые способствуют нагнетанию на европейскую территорию России теплого тропического воздуха. То есть воздух, некогда сформировавшийся над жаркой Сахарой, он проходит еще по пути через Аравийские пустыни и с северными потоками, он устремляется в центр европейской России. Поэтому удерживается такая аномально жаркая погода. А в сопряженных регионах, например, вот в Западной Европе у нас наоборот сейчас отмечается прохладная неустойчивая погода. И прохладная неустойчивая погода наблюдается к востоку от европейской территории страны в Западной Сибири.
Майская жара в этом году превысила климатическую норму не только июня и августа, но и самого жаркого месяца года июля. По словам синоптика Марины Макаровой, сейчас даже ночная температура воздуха выше среднестатистической дневной летних месяцев. Синоптики уверены, что подобная аномалия происходит на фоне глобального потепления.
У нас растет среднегодовая температура, растут среднемесячные температуры. Это случается все чаще и чаще. Я считаю, вот как проявляется в конкретной погоде уже глобальное потепление, это действительно увеличивается количество аномально теплых дней. Конечно, это происходит на фоне глобального потепления.
По сообщению пресс-службы МЧС, такая погода уже доставила много хлопот спасателям. Несмотря на то, что вода в реках еще не прогрелась, только за минувшие выходные в водоемах столицы утонуло 4 человека, еще 31 удалось спасти. Чаще всего причиной столь неудачного купания являлся алкоголь. Это один из множества факторов риска, которые в такую жару могут принести значительный вред здоровью. О том, чего нельзя категорически делать в жаркую погоду, рассказывает кардиолог Центра сердечно-сосудистой хирургии и имени Бакулева Симон Мацкеплишвили.
Постараться защититься от жары, насколько это возможно, то есть быть в прохладных помещениях, не бывать на открытом солнце. И, конечно, надо ограничить физическую активность. Главное не быть на сквозняке, потому что, несмотря на то, что высокая температура воздуха, и кажется, что человек обдувает теплым воздухом, ничего не может произойти. На самом деле у пожилых людей возрастает риск воспаления легких. Категорически нельзя пить очень много жидкости, потому что эта жидкость не задерживается в организме, человек начинает тут же потеть, с потом он может потерять, пожилой человек, очень большое количество количество, скажем, калия, и это может вызвать аритмию или даже более серьезное нарушение сердечной деятельности. И стараться не есть много, особенно жирной пищи, мяса, ну и, естественно, чаще бывать в душе для того, чтобы смывать с себя высохший пот, для того, чтобы кожа могла легче дышать.
Выгоду от жары получают продавцы, торгующие прохладительными напитками. В центре города продажи увеличились почти в 2 раза. Как говорят продавцы, наибольшим спросом пользуются газировка и квас. Однако доктор Мацкеплишвили не советует пить сладкие газированные напитки.
Во время жары нарушается обмен жидкости, потому что многие люди потеют, и жидкостью они могут терять микроэлементы, различные соли, витамины. И когда от этого появляется жажда, то мы обычно пьем обычную воду, но не восполняем микроэлементы, витамины, и поэтому нарушается баланс этих веществ в организме. Надо пить побольше жидкости, но не обычной жидкости, то есть не воды, не минеральной воды, не соков, а желательно, чтобы это был, например, зеленый чай, или чтобы это были специальные растворы, которые можно купить в аптеках, содержащие микроэлементы, различные соли и витамины.
Установившаяся жаркая погода больше всего проблем доставляет пожилым людям и больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Впрочем, от теплового или солнечного удара не застрахован никто. Оказать первую помощь пострадавшему несложно, говорит кардиолог Мацкеплишвили.
Найти более прохладное место, расстегнуть одежду, дать приток свежего воздуха, может быть, положить тряпочку или какую-нибудь материю, смоченную прохладной водой, на лоб, растереть человека, дать коже возможность выделить тепло, дать выпить какой-нибудь жидкости, потому что при этом часто наблюдается обезвоживание. Ну, естественно, если это пожилой человек или ребенок, надо вызвать врача.
В российских городах жара сохранится до середины недели. По прогнозам синоптиков, в столице воздух будет прогреваться до 35 градусов. Лишь к пятнице в столице будет прохладней. Однако резкий спад жары ничего хорошего не сулит. Температурные перемены могут вызвать ураган. Прогноз от ведущего специалиста Центра ФОБОС Марины Макаровой.
Ожидаем разворот ветра на северный и северо-восточный и прохождение холодного фронта в пятницу. Его прохождение будет сопровождаться кратковременными дождями. В отдельных районах, возможно, будут грозы, не исключен даже град. Также ждем и шквалистое усиление ветра где-то до 15 метров в секунду.
По долгосрочному прогнозу Росгидромета, лето тоже ожидается жарким. По сообщению Марины Макаровой, то, что температура воздуха в предстоящие 3 месяца будет выше нормы, подтверждают и английские климатологи, которые занимаются прогнозами по северному полушарию.
По этим прогнозам получается, что средняя температура северного полушария будет выше средних многолетних значений. И в некоторых местах, например, в Европе, она будет примерно такая, как вот мы наблюдали в 2003-2006 году жаркое лето. Ну и наше лето тоже должно быть выше нормы. Осадков должно быть немного ниже нормы. Это будет способствовать и накоплению вредных примесей в городах. То есть несколько будет осложнена экологическая обстановка. Плюс высока пожароопасность.
По этой причине в каждом населенном пункте Подмосковья созданы пункты ликвидации природных пожаров. В области работает специально созданный центр управления, который получает всю информацию о состоянии лесов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Северной Осетии отложил оглашение вердикта о возможности амнистии милиционеров, которые обвиняются в халатности во время теракта в Беслане. Состояние солдата Романа Рудакова, с февраля ожидавшего в госпитале имени Бурденко операции по трансплантации кишечника, резко ухудшилось. Он в реанимации. Власти Петербурга отказали организаторам оппозиционного марша несогласных в шествии по Невскому проспекту 9 июня. В Москве марш несогласных запланирован на 11 июня. Сегодня в Воронеже проходит митинг несогласных. В Багдаде в результате 2 взрывов сегодня погибли не менее 42 человек, 55 ранены. В Кузбассе из-за нарушений техники безопасности приостановлены работы в более чем 50 угольных забоях. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда по вторникам, американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем сегодня – неоязычники Америки, а также интервью с российско-американским кинорежиссером Юлией Локтевой и экскурсия по литературным барам знаменитого нью-йоркского района Гринвич-Виллидж. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве второй день работы Конгресса Всемирной Федерации Журналистов. Одна из главных тем обсуждения по-прежнему – это безопасность сотрудников СМИ, а также сегодня, насколько я знаю, обсуждалась толерантность при освещении религиозных вопросов. За работой Конгресса по-прежнему следит наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Сегодня он опять-таки был там, и сейчас, собственно, ему слово. Данила, добрый день, расскажите, о чем сегодня говорилось на мероприятии?
Добрый день. Ну, надо сказать, что началось все с более или менее организационных дел. Это выборы президиума, отчет генерального секретаря Международной федерации журналистов Айдена Уайта о административной работе, что делается в самой Международной федерации журналистов. Это действительно огромная организация, очень многие люди и в России, сотрудники масс-медиа являются ее членами. Ну, а после этого было обсуждение отчета как раз генерального секретаря и выступление Всеволода Богданова, председателя Союза журналистов России, с небольшим докладом под названием «Россия. Настало время для перемен». Собственно, говорилось там очень много о все тех же темах: свобода прессы, свобода слова, безопасность работы журналистов. И по мнению самого Всеволода Богданова, который общался после своего доклада с журналистами, две эти темы безопасности и свободы слова очень тесно связаны.
Когда-то Ельцин сказал, ну, убивают же не только журналистов, и банкиров убивают, и еще кого-то. Но мне кажется, что трагизм ситуации, что это носит огромный вред обществу и власти. Власть не знает, что, собственно говоря, думает общество. Общество не видит своих лидеров, не видит новых идей, проектов, программ. Политический аншлаг, он настолько уже навяз в ушах, что общество отворачивается. Сегодня нет такой партии, которая бы вот народом была признана. И партии теперь называются не по направлению, там какой-то политической мысли, не по идеологии, а какие-то такие названия вычурные у партии сегодня. Это связано, опять же, с тем, что на медийном пространстве журналистики осталось от 3 до 5%, все остальное пропаганда, технологии и угроза тем, кто занимается журналистикой. Вот в чем принципиальность ситуации и трагизм ее.
Ну, надо сказать, что с темой безопасности работы журналистов и свободы слова связано то, что вы уже упомянули, Александр. Это свобода слова в борьбе за толерантность и межкультурный диалог. Это дискуссия, которая состоялась на Конгрессе уже во второй половине дня. И в ней говорилось и о скандале с карикатурами на пророка Мухаммеда, и о том, что можно и что нельзя печатать журналистам на религиозные темы. Надо сказать, что здесь, конечно, мнения достаточно серьезно разделились. Во всяком случае, представители исламских стран говорили, что нужно быть крайне осторожными, нельзя затрагивать в карикатурах, например, религиозные чувства верующих. Ну, а те, кто им отвечал, обращали внимание на то, что вообще-то карикатура не является каким-то злостным выпадом и уж точно не является поводом для, например, преследований журналистов самих и преследований вообще представителей тех стран, в которых это было опубликовано. Я напомню, что этот скандал затрагивал и Россию в отдельных российских изданиях за то, что карикатуры на пророка Мухаммеда были перепечатаны или хотя бы упомянуты. К этим изданиям местные администрации попытались применить санкции. Ну, кроме того, нужно сказать, что на Конгрессе довольно серьезная составляющая – это обучающая. Во всяком случае, говорится, например, и об исследованиях в области свободы слова и масс-медиа. И здесь свои доклады публиковали Институт общественной экспертизы, и Freedom House, и Репортеры без границ, и ЮНЕСКО. Журналистам раздавались пособия по организации общественного вещания, свободного от влияния власти и крупных собственников. И, возможно, после этого Конгресса в России, в том числе работники масс-медиа, будут лучше знать, как защищать свои интересы. Александр?
Данила, спасибо большое. Напомню, Данила Гальперович рассказывал о том, как сегодня проходила в Москве работа Всемирного конгресса журналистов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Еще одна главная российская тема этого дня. Только что в Воронеже должен был начаться митинг несогласных, поскольку местные власти отказали организаторам акции в проведении марша. Также в последний момент власти изменили и место проведения этой акции протеста. Организаторы заранее говорили, что участники будут в первую очередь говорить о социальных проблемах. Мы будем следить за ходом событий в Воронеже, а пока о предыстории событий, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Воронеже Михаил Жеребятев.
Поданные организаторами заявки указано 3000 человек как максимальное число участников. Хотя главная площадь Воронежа, на которую с одной стороны выходят окна губернаторского кабинета, а с другой открывается боковой вид из окна резиденции местного градоначальника, видела и более многолюдные протестные мероприятия. 25 мая организаторы в ответ на свое уведомление получили рекомендации мэрии, в которых говорилось, что скопление людей на главной площади может привести к увечьям от проходящего мимо транспорта. Безопасность же проведения мероприятия, по мнению властей, потребует изменения транспортных потоков в час пик. А посему делался вывод, митингующим надо переместиться на Адмиралтейскую площадь, что расположена на берегу водохранилища. Адмиралтейская площадь, хотя и расположена в центре Воронежа, но место это малолюдное. Здесь, разумеется, нет административных зданий, общественный транспорт туда не ходит, а чтобы вернуться с Адмиралтейки в людные места города, надо долго подниматься вверх по крутым улочкам. Поэтому в ответ на предложение мэрии устроители митинга заявили, что их не устраивает предложенный властями вариант, но при этом выразили готовность рассмотреть любое другое предложение, лишь бы оно было конструктивным. В понедельник, 28 мая, во время еженедельного рабочего совещания в мэрии, глава города Борис Скрынников высказался в пользу того, чтобы перепрофилировать главную площадь Воронежа вместо отдыха, несмотря на то, что в 30-е годы прошлого века она концептуально создавалась именно как место для проведения парадов и массовых манифестаций.
Есть День Победы, нет вопросов. Есть Первомай, нет проблем. Шествие, площадь Ленина и так далее. Остальные мероприятия должны проходить на Адмиралтейской площади.
Тут же главный архитектор города Анатолий Бородецкий поспешил объявить об имеющейся у него документации на разбивку сквера на месте, где десятилетиями лежал асфальт, а до этого стояли соляные склады. Уже к вечеру понедельника на главную площадь Воронежа завезли в небольшом количестве стройматериалы, а само потенциально митинговое пространство огородили турникетами. Один из организаторов митинга, Геннадий Панков, сообщил Радио Свобода, что действия властных структур Воронежа ставят целью запутать горожан и в точности повторяют те, что применялись во время московского марша несогласных. Михаил Жеребятев, Радио Свобода, Воронеж.
В эфире «Время свободы». Еще одна тема. Сегодня в Петербурге суд Московского района вынес решение по искам родственников пассажиров самолета Ту-154, разбившимся в прошлом году под Донецком. Помимо компенсации морального ущерба, авиакомпания ГТК «Россия» будет ежемесячно выплачивать истцам сумму в размере около 70 тысяч рублей в качестве компенсации, как за потерю кормильца. Напомню, самолет, принадлежавший авиакомпании «Пулково», а ныне ГТК «Россия», разбился 22 августа. В прошлом году. В результате аварии все находившиеся на борту 160 пассажиров и 10 членов экипажа погибли. Интересы родственников погибших в суде представляет адвокат Игорь Трунов. После окончания судебного заседания сегодня с ним побеседовал мой коллега Михаил Соленков.
Удалось ли добиться выплат в тех размерах, которые требовали истцы?
Нет, конечно, не удалось. И суммы минимальные, и суммы настолько малы, что даже их смешно называть. У нас вот сейчас состоялось очередное решение. Это Антипов Михаил. У него погибла супруга и 3 девочки. И суммы мизерные. Это моральный вред за гибель 4 человек равен 800 тысяч рублей. И за утрату багажа 10 200 рублей.
Сколько всего вынесено решений?
На сегодняшний день вынесено решение по 49 человекам. Это 23 иска.
Каков размер выплат? Это примерно то же самое, что и в ситуации с Антиповым?
Да, конечно. Цифры колеблются в размере 200 тысяч рублей за погибшего. В общей сложности это составляет 17 миллионов рублей на 48 человек.
Здесь речь идет о компенсации морального вреда, не материального.
Да, это идет речь о компенсации морального вреда. Также мы в отдельных исках ставим потерю кормильца. И общая сумма на всех истцов составляет 71 961 рубль.
Сколько всего времени занял этот процесс?
Они рассматривают в течение месяца, но сейчас это приобрело такой механический характер. Так сегодня мы с предварительного слушания сразу вышли на судебное решение, минуя стадию назначения дела к слушанию.
Насколько я понимаю, есть новые иски по этому делу, по факту факту катастрофы Ту-154 под Донецком?
Да, у нас осталось еще в рамках исков ГТК России 26 истцов и 15 исков. И отдельно мы в Москве начинаем процесс к страховой компании «СОГАЗ». Оказывается, этот рейс был застрахован достаточно на серьезную цифру. Правда, перспектив пока особых не видим. Не знаем, как поведет себя судебная система. Тем не менее, ответственность за жизнь и здоровье была застрахована на $380 000.
Игорь Леонидович, а судьба родственников остальных погибших? Их было 160 человек, 160 пассажиров в этом самолете, Ту-154. Что о них известно?
О них известно, что они обратились в основной своей массе, и сейчас мы собираем документы и оформляем эти остальные иски, и по мере того, как у нас будет складываться полная картина того, что мы имеем, какие решения у нас состоятся, мы также будем их оформлять и запускать.
А расследование обстоятельств авиакатастрофы, оно завершено полностью?
Нет, оно еще не завершено, и также мы намерены заявлять ряд ходатайств из требования отдельных процессуальных документов, из материалов этого уголовного дела. И у потерпевших есть большое количество вопросов к тем нестыковкам в рамках уголовного расследования.
А что на этот момент известно? Кто признан виновным?
Пока ответов конкретных о виновности нет.
На ваш взгляд, сегодня в стране приняты достаточные меры, чтобы избежать подобных катастроф, чтобы сделать авиаперевозки более безопасными?
Нет, конечно. Сегодня мы все в опасности, и вот этот прецедентный институт возмещения вреда и материальной ответственности, он должен стимулировать качество перевозок и безопасность авиаперевозок, потому что это наиболее действенный инструмент, потому что привлечение к уголовной административной ответственности в условиях коррупции, как правило, не дает никакого эффекта, поэтому мы имеем такое безобразное отношение к авиаперевозкам.
И вы не раз говорили о международном опыте вот в подобных делах. Если сравнивать?
Если сравнивать, конечно, образец для нас это Америка. Не случайно авиакомпании облетают территорию Америки, боясь попасть под юрисдикцию американского права в случае аварии в воздушном пространстве Америки. И Америка, конечно, это тот образец и части возмещения вреда.
И если сравнивать, какие решения выносят суды в США, какие решения суды выносят в Европе и России?
Ну, конечно, Россия еще отстает, и не случайно это прецедентное дело. Аварий в России было большое количество, но устоявшейся судебной практики на сегодняшний день нет, и мы поэтапно пытаемся решить этот вопрос и привести возмещение вреда в соответствии с международными нормами права, в соответствии с международной практикой.
Игорь Леонидович, вы занимаетесь не только этим делом по факту катастрофы Ту-154, но и другими авиапроисшествиями. Что известно о том, как развивается ситуация там?
Ну, у нас также назначены судебные разбирательства в той или иной стадии. Система, в принципе, где-то одинакова, и отношения везде одинаково. Мы представляем потерпевших крушения в Иркутске авиакомпании «Сибирь». И у нас также там на рассмотрении сейчас находятся дела.
Рассказывал адвокат потерпевших Игорь Трунов, с которым беседовал Михаил Соленков. В Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Северной Осетии отложил оглашение вердикта о возможности амнистии милиционеров, которые обвиняются в халатности, повлекшей захват террористами школы в Беслане. Состояние солдата Романа Рудакова, с февраля ожидавшего в госпитале имени Бурденко операции по трансплантации кишечника, резко ухудшилось. По информации организации «Солдатские матери Петербурга», он находится в реанимации. Власти Петербурга отказали организаторам оппозиционного марша несогласных в шествии по Невскому проспекту 9 июня. Организаторы считают решение властей оскорбительным и настаивают на митинге в центре города. В Москве марш несогласных запланирован на 11 июня. Сегодня же в Воронеже проходит митинг несогласных. В Москве продолжает работу Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Сегодня в том числе обсуждалась толерантность при освещении религиозных вопросов. В Багдаде в результате двух взрывов сегодня погибли не менее 42 человек. Еще 55 ранены. Посольство России в Тбилиси частично возобновило выдачу въездных виз гражданам Грузии. Оформление виз было приостановлено в сентябре прошлого года. Президент Украины приостановил на 2 дня действие своего указа о роспуске Верховной Рады. Это сделано для того, чтобы парламент мог принять поправки в избирательное законодательство, которое позволит провести 30 сентября досрочные парламентские выборы. В Кузбассе из-за нарушений техники безопасности приостановлены работы в более чем 50 угольных забоях. Ростехнадзор проверяет шахты региона после недавней аварии на шахте «Юбилейная», жертвами которой стали 39 человек. В России состоялось испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты РС-24, оснащенной разделяющимися боеголовками. В Испании задержаны члены экстремистской группировки, вербовавшие смертников для Ирака из числа иммигрантов-мусульман. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь возвращаемся к теме климатической в связи с рекордной жарой, установившейся на европейской части России. Наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов задал прохожим на улицах города вопрос, как вы переносите жару.
Я не местный человек со Смоленской области. Там климат ровнее, зима теплее, лето прохладнее. Я привык к тому климату, хотя уже здесь давно живу. Я и переносил ее плохо, жару, пока не начал бегать, заниматься бегом. Бегал довольно достаточно долго, лет 20. Мне помогло это приспособиться.
Свободно.
Мороз, конечно, я лучше переношу, чем холод. Ну, как и всем, наверное. Не очень жарко. Где-то 22 максимально, 23 градуса. Ну, приходится ходить. Плохо.
Отлично. Да ничего, нормально, не знаю. Я пешком хожу.
Под кондиционером, на улице, ну, как обычно, как все люди. Холодными напитками, прохладительными.
Переношу жару, в общем-то, довольно-таки сносно, потому что жара для наших мест явление вполне закономерное. Хотя столь аномальная жара в мае встречается крайне редко. Ослабляет жару то, что, в общем-то, повсюду в городе все же есть возможность охладиться квасом, водой и прочими напитками. Что, конечно, отрадно. В советское время все было проблемой.
Очень часто бывает такая погода. Даже жарче было. Я, например, спокойно переношу. Ну, конечно, 33 в тени. Ну, конечно, жарко. 33-34 в тени на сегодняшний день. Ну, как бороться? Все по-разному. Есть люди, пользуются кондиционерами, купаются где-то, в холодке сидят. А когда работаешь, ну как бороться?
Нет, конечно. Ну, я люблю дожди. Не знаю, по прогнозам погоды, что лето вообще будет холодным. Да, будут всякие бури, ураганы.
Я жару не переношу ужасно. В городе душно. Хочется уехать на природу и там отдыхать. Конечно, сейчас всюду есть кондиционеры, вентиляторы. Но если с улицы, например, зайдешь, где 30-градусная жара в тени, и вот зайдешь в супермаркет, где 20 градусов и кондиционер, то мгновенно простываешь. Вообще, на мой взгляд, в жару лучше всего есть шашлык вдали от цивилизации.
Как видите, жарко. Ну как, ходим потихонечку. Как нам переносить? Нормально, а микроградусов хотя бы 18-20. Это что?
Никак. Ну просто воду пью.
Все лето. Очень плохо. Мне лучше что-то одеть на себя сверху, чем... Так что вот такие дела. Конечно. Ой, как я. Холодные напитки, кондиционер, где есть возможность, вентилятор. Вот так.
Нормально. Ничего. Терпим. Ну, а хочется, чтобы дождик прошел, чтобы хотя бы пыль прибил.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, как вы переносите жару. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. Компания Sony продемонстрировала гибкий дисплей на светодиодах. Антивирусные компании критикуют системы безопасности Windows Vista. Сделан первый звонок по мобильному телефону с вершины Джомолунгмы. Обо всем об этом расскажет моя коллега Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Еврокомиссия направила письмо компании Google, в котором обвиняет поисковик в хранении персональных данных пользователей. Еврокомиссия считает, что этим нарушается европейское законодательство, оберегающее частную жизнь граждан. Компания Google обещала дать официальный ответ до конца июня. О хранении данных пользователей поисковыми системами рассказывает Владимир Губайловский.
Недавно компания Google заявила о сокращении срока хранения индивидуальной информации до 2 лет. Но сокращен только срок хранения адресов компьютеров, с которых пришел запрос. Сами поисковые запросы хранятся неограниченно долго. Индивидуальная информация может быть использована для целевого продвижения рекламы, и это вызывает тревогу европейских законодателей. Но некоторые эксперты считают, что хранимая информация не позволяет установить имена и фамилии пользователей, и потому не может быть названа персональной.
Новости коротко. Компания Sony продемонстрировала первый в мире гибкий светодиодный OLED-дисплей, способный отображать 17 миллионов цветовых оттенков. Дисплей имеет толщину бумажного листа и размер 2,5 дюйма. Он способен показывать видео в изогнутом состоянии. Представители компании считают, что в будущем дисплей может найти применение в самых разнообразных областях, от экранов мобильных телефонов до производства одежды. Антивирусная компания McAfee подвергла критике систему безопасности, реализованную в операционной системе Windows Vista. Система безопасности новой операционной системы Microsoft гораздо лучше защищает пользователя, чем Windows XP, но ограничивает возможности антивирусных пакетов других производителей. Эксперты McAfee считают, что если злоумышленнику удастся обойти систему безопасности Windows Vista, он получит полную свободу действий. Британский альпинист Род Бейбер воспользовался мобильным телефоном на высочайшей вершине мира Джомолунгме. Бейбер позвонил домой и послал СМС. Это стало возможно благодаря тому, что китайский сотовый оператор China Telecom разместил специальную вышку на северном склоне горы. СМС, отосланное с высочайшей вершины мира, было следующего содержания. «Один маленький текст одного человека и огромный шаг для всего мобильного человечества».
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
В эфире «Время свободы». Спикер Совета Федерации России Сергей Миронов отказался от лоббирования идеи продления полномочий президента России Владимира Путина. Интервью Миронова газете «Ведомости», где политик рассуждает о том, что соответствующие изменения в Конституцию могут быть внесены в следующем электоральном цикле, некоторые эксперты расценили как свидетельство того, что преемник в Кремле уже выбран. Готовится к выбору и непарламентская оппозиция. После вчерашнего объявления о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны правозащитника Владимира Буковского, общее число потенциальных кандидатов достигло 3. Обо всем этом мой коллега Андрей Шары сегодня побеседовал с заместителем директора Московского центра политических технологий Алексеем Макаркиным.
Такое заявление может быть связано с тем, что создалась двойственная ситуация. С одной стороны, когда Миронов выдвинул эту идею, он подчеркивал, что речь идет о принципиальном подходе к проблеме третьего срока, чтобы когда-то в перспективе принять это решение. Однако общественное мнение, в том числе элитное, в первую очередь элитное, наверное, мнение, очень четко увязали эту инициативу с проблемой 2008-го, возможностью третьего срока уже для теперешнего президента, возможностью изменения в связи с этим Конституции, так как иначе невозможно реализовать инициативу и так далее. Обсуждение его инициативы и весьма активную поддержку его инициативы в регионах расценили именно как знак Кремля, что уже теперешний президент в 2008 году будет снова блокирован.
А вам понятно, чего добивается сам Сергей Миронов? Вот так в первом приближении кажется, что он просто хочет очень понравиться Кремлю, тем, у кого действительно власть, чтобы сохраниться вверху российской политики, чтобы эта вот новообразованная партия как-то не провалилась. Он просто пробует разные способы того, как бы понравиться еще больше.
Действительно, наверное, он хотел бы очень понравиться Кремлю, тем более, что с «Справедливая Россия» изначально была ориентирована на Кремль и формировалась при участии Кремля. Во-вторых, это электорально выгодно, потому что большинство россиян хотели бы, они хотят стабильности, хотят преемственности и хотели бы переизбрания ныне действующего президента. И они не совсем понимают, почему там Конституция запрещает. Человек-то хороший, а вот почему бы его снова не переизбрать? Есть еще одна причина. Вы знаете, в очень сложном положении здесь оказался его главный конкурент, по сути, партия «Единая Россия». Она президентская партия. Они всячески подчеркивают, что они и партия президента, и партия его программы, и что именно они притворяют в жизнь те предначертания, которые в президентских посланиях содержатся и так далее. И вот в региональных собраниях «Единая Россия» оказалась в очень сложном положении, потому что они были вынуждены как-то отстраняться от этой инициативы, как-то отказываться ее поддерживать. И, в общем, «Справедливая Россия» получила возможность говорить, что именно они партия президента, ведь они хотят, чтобы он правил в перспективе, в дальнейшем. Вопрос о том, когда это, в 2008 году, не в 2008 году, он был уже здесь вторичен.
Некоторые ваши коллеги уже прокомментировали вот это заявление Миронова в том плане, что якобы Кремль неожиданно вдруг определился с тем, кто будет на самом деле преемником Путина. Вы согласны с такой интерпретацией его заявления или нет?
В Кремле, есть, конечно, разные мнения. Здесь развилка была немножко другая. Развилка была, с одной стороны, преемничество, как решение проблемы 2008 года, с другой стороны, все-таки попробовать поменять Конституцию, третий срок, тем более, что технически менять Конституцию возможно на месяца за два. И, наверное, разница была именно в этих подходах принципиальных. А фамилия преемника, наверное, будет оглашена через какое-то время. Вряд ли президент будет оглашать ее уже сейчас. Он же не хочет стать хромой уткой.
Продолжается перегруппировка сил и в стане оппозиции российской, вне парламентской оппозиции. Известно уже именно трех политиков, общественных деятелей, которые намереваются баллотироваться на пост президента России. Это Виктор Геращенко, Михаил Касьянов и Владимир Буковский, о чем стало известно вчера. Но как вы оцениваете эту ситуацию по вот формированию списка кандидатов? Как там идут дела, на ваш взгляд?
Я думаю, что это свидетельствует об одном. Все кандидаты от радикальной оппозиции на сегодняшний момент имеют примерно одинаковые шансы. То есть шансы у них примерно одинаково отсутствуют. Главная проблема, что отсутствие какой-то сильной фигуры, которая была бы способна их объединить. Пускай там при внутренних разногласиях, конфликт, они всегда есть. Такие конфликты. Но вот если бы появилась сильная фигура, которая имела бы уже какой-то изначальный рейтинг, серьезный, то, наверное, вокруг этого человека объединились бы все. Чисто прагматически объединились. А здесь у кого 1%, у кого вообще ничего нет. Вот. Что касается Буковского, то это вообще, так сказать, историческая фигура. Современные россияне очень слабое представление имеют об этом человеке. Кто это вообще такой? Я думаю, что им будет очень проблематично договориться, потому что с точки зрения рациональной, конечно, надо договариваться.
Рейтинг сейчас есть только у тех политиков, фактически, которые близки к власти. Так уж сконфигурировалась сейчас российская политическая жизнь, и только таких показывает телевидение. А как вы думаете, если, на что они могут надеяться, если вот руководствоваться вашими идеями? На то, чтобы получить какого-то перебежчика из Кремля недовольного?
Ой, да нет, я думаю, что они не надеются сейчас на это. Я думаю, что они внутренне все-таки надеются на усиление противоречий в Кремле. На то, что там будет хаотизация фамилии преемника, кто им будет, какой будет расклад, кто выиграет, кто проиграет. То есть, в общем, в условиях, когда позиция крайне слаба, у нее отсутствуют выходы в СМИ, то у них единственный шанс – это внутривластный конфликт. В таком случае у них появляется какая-то игра.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Женщины, проходящие потерпевшими по делу о теракте в Беслане, только что разгромили зал заседаний суда в Северной Осетии. Они недовольны тем, что слушания по делу о милиционерах, обвиняемых в халатности, проходят без подсудимых. Мы будем следить за развитием событий. Власти Петербурга отказали организаторам оппозиционного марша несогласных в шествии по Невскому проспекту 9 июня. В Москве марш несогласных намечен на 11 июня. Сегодня же в Воронеже проходит так называемый митинг несогласных. В Москве продолжается работа Всемирного конгресса Международной федерации журналистов. Сегодня обсуждается толерантность при освещении религиозных вопросов. В Багдаде в результате двух взрывов сегодня погибли не менее 42 человек, 55 ранены. Посольство России в Тбилиси частично возобновило выдачу въездных виз гражданам Грузии. В Кузбассе из-за нарушений техники безопасности приостановлены работы в более чем 50 угольных забоях.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Как ты только что сказал, поступило сообщение из Северной Осетии, что женщины, потерпевшие по делу о теракте в Беслане, разгромили зал заседаний суда. Они недовольны тем, что слушания по делу о милиционерах, обвиняемых в халатности, проходят без подсудимых. По данным российских сетевых СМИ, женщины сбросили жалюзи с трех окон, разбили стекла на двух окнах, стали переворачивать и ломать мебель. Сейчас женщины заявляют, что не покинут суд, пока туда не приведут обвиняемых милиционеров. Никакой силы дополнительные подразделения судебных приставов и милиционеры, прибывшие в суд, пока не применяют. Напомню, на скамье подсудимых должны находиться бывшие руководители правобережного РУВД, начальник Мирослав Айдаров, его заместители Таймурас Муртазов и Гурам Дряев. 10 мая они заявили ходатайство о применении к ним акта об амнистии и как к лицам, которые совершили преступления в зоне контртеррористической операции на Северном Кавказе. Сейчас с нами на связи председатель организации «Матери Беслана» Сусанна Дудиева. Сусанна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в первую очередь, вы могли бы сами вот нам сейчас рассказать, что же все-таки произошло в зале суда? Пожалуйста.
Я расскажу вам коротко, потому что сейчас в зале суда тоже накалилась обстановка. Сегодня председательствующий суда Бесолов должен был зачитать свое решение по поводу ходатайства подсудимых о применении к ним амнистии. Должна пояснить, что до сегодняшнего дня подсудимые не давали показаний в суде, не были заслушаны свидетели со стороны обвинения, не были заслушаны свидетели со стороны защиты, но ввиду принятой 22 сентября 2006 года амнистии, принятой Государственной Думой, действия подсудимых руководители правобережного РУВД подпадают под амнистию. Халатность, которая повлекшая за собой гибель стольких людей, она оценена как просто халатность, и эти люди не будут нести наказание. Более того, должна сказать, что сами подсудимые зачитали свои ходатайства, и при этом они сказали, что своей вины они не признают. Но, тем не менее, судья и Генеральная прокуратура удовлетворили их ходатайство к рассмотрению, и сегодня судья должен был зачитать принятое решение. Сегодня собрались в зале подсудимые, и судья начал ознакомление со своим решением в то время, когда в зале не присутствовали подсудимые, одни лишь только потерпевшие и прокурор районной прокуратуры, представитель Генеральной прокуратуры также не явился. Потерпевшие категорически отказались выслушивать решение суда, когда в зале нет подсудимых, потому что мы считаем, что амнистия применима к подсудимым только в том случае, когда признана их вина. Между тем, подсудимые своей вины не признают. В 10 утра заседание было сорвано, потому что мы потребовали, чтобы суд обеспечил явку всех троих подсудимых. Судья перенес заседание, обострилась ситуация, она уже выходила из-под контроля, и судья перенес свое оглашение на 4 часа. В 4 часа опять-таки не обеспечили явку подсудимых, и уже атмосфера накалилась, эмоции взяли верх, потерпевшие уже тут были противозаконные, противоправные действия, разбили стекла, разгромили зал судебных заседаний, сюда пригнали много приставов, милиционеров, женщины не удержали.
Сузанна, скажите, пожалуйста, а сколько женщин, потерпевших, сейчас находятся в зале суда?
Сейчас здесь вот кого пропустили, человек 60, а остальные на улице. Сегодня еще такой день, что сегодня в ночь с 29 на 30 мы все будем находиться на кладбище, потому что завтра 30-го тысячный день со дня трагедии, и мы обращались ко всем жителям, ко всем, что сегодняшнюю ночь мы будем встречать, проведем на кладбище, зажгем поминальные свечи. Всех, кто не сможет быть рядом с нами, мы просили зажечь в знак солидарности свечи в окна своих домов, чтобы наши дети-ангелы видели всех и молились о благополучии всех людей. Мы считаем своим долгом довести дело Бесланской трагедии, расследование Бесланской трагедии до логического конца, и мы это сделаем. Мы ничего не боимся, и на противоправные действия нас толкнула сама Генеральная прокуратура, сам... И мы считаем, что, в общем, вся ответственность лежит на них, на Генеральной прокуратуре, на Совете Федерации, на Госдуме, на президенте Путине, которые принимают такие решения, которые способствуют сокрытию правды, в частности, правды о Бесланской трагедии.
Сузанна, скажите, пожалуйста, а с вами говорили вот в последние минуты кто-либо из представителей власти? Что, например, говорят судьи, что говорят представители милиции? Потому что не совсем понятно, а что сейчас именно вот в эти секунды происходит вот в зале суда и вокруг него? То есть есть ли какой-то либо разговор или нет?
Никакого диалога нет, ни один из судей не пожелал к нам выйти, судья Бесолов убежал от нас, ни один из судей не пожелал к нам выйти, нас вот как на детей бросили на произвол судьбы, так и сейчас нас бросили на произвол судьбы, один на один с беззаконием, один на один, с неизвестностью и с неудовлетворенностью, с теми вопросами, которые как были у нас 2 года назад, так сейчас они висят. Ни на один из поставленных вопросов не дан ответ. И, в общем-то, мы видим полную незаинтересованность власти в расследовании трагедии.
Сузанна, спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи из Северной Осетии была председатель организации «Матери Беслана» Сузанна Дудиева. Сегодня женщины, проходящие потерпевшими по делу о теракте в Беслане, разгромили зал заседаний суда, поскольку были недовольны тем, что слушания по делу о милиционерах, которых обвиняли в халатности во время теракта, проходят без подсудимых. Мы продолжаем программу «Время свободы». Этот час завершит наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Сложный, противоречивый, привлекательный и отталкивающий образ умного, расчетливого человека возникает на страницах двух новых объемных книг о Хиллари Клинтон, выходящих за 8 месяцев до начала первичных партийных выборов. Подробно разбирая богатое на события прошлое бывшей первой леди, сенатора и кандидата в президенты, авторы создают портрет и жертвы, и манипулятора, и уверенного в себе политика, способного порой поступиться правдой ради достижения своих целей. С подробностями Владимир Морозов.
Книгу «Женщина у руля. Жизнь Хиллари Клинтон» написал Карл Бернстин. У второй книги «Ее путь. Надежды и амбиции Хиллари Клинтон» два автора – Джефф Гёрд и Дон Ван Натта. Их работы еще не успели попасть на прилавки магазинов, как Говард Волфсон, представитель штаба избирательной кампании Клинтон, заявил, что в них нет ничего нового, и авторы всего-навсего перелопатили старый материал. Но отмахнуться не так-то просто – книги написаны известными людьми, которые не входят в число врагов семьи Клинтонов. Карл Бернстин был одним из сотрудников газеты «Вашингтон-Пост», разоблачивших Уотергейтский скандал, который привел к отставке президента США Ричарда Никсона. Гёрд и Ван Натта многие годы занимались сложнейшими журналистскими расследованиями для газеты «Нью-Йорк Таймс». В их книгах большое число сведений, которые могут вызвать у избирателей нежелательные для политика вопросы. Так Карл Бернстин рассказывает, что еще когда Билл Клинтон был губернатором штата Арканзас, его жена Хиллари однажды с пристрастием допрашивала женщину, у которой, по слухам, был роман с губернатором. Хиллари всерьез подумывала о разводе и, кроме того, о том, чтобы в пику неверному супругу выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Арканзаса. Но сейчас ставки выше. Хватит ли у нее опыта для руководства страной?
She has enough experience to become president, or not?
Oh, I'm sure. She's married to Bill. She ran the country then. She can run it now.
Конечно, хватит. Ведь она замужем за Биллом Клинтоном. Хиллари руководила страной при нем. Это все знают. А теперь станет руководить одна, пока он за девками-то бегает.
She put up with him, she can put up with the American
That's
people.
Right. That's right.
Известно, что избиратели не раз прощали Биллу его любвеобилие. Но его жене приходилось труднее. В 1992 году, когда Билл Клинтон баллотировался на пост президента США, его жена, а ныне сенатор и кандидат в президенты Хиллари Клинтон, руководила группой сотрудников мужа. В этом качестве она наблюдала за работой частного сыщика, нанятого с единственной целью – выставить в дурном свете Дженнифер Флауэрс. Ранее Флауэрс открыто заявила, что была любовницей Билла Клинтона, когда он находился на посту губернатора. Теперь избиратели могут припомнить Хиллари то, что сама она и устно, и письменно не раз заявляла, что и не подозревала о неверности мужа.
Хиллари,
у нее есть все шансы быть избранной, но я надеюсь, что ее не изберут. Я не верю, что она говорит правду. И потом она такая резкая и холодная, вся из острых углов. Геометрия личных качеств кандидата не столь важна по сравнению с более серьезным обвинением. В 2002 году сенатор Хиллари Клинтон проголосовала за начало операции в Ираке. В новых публикациях есть предположение, что перед этим сенатор не ознакомилась, как ей положено, с отчетом американской разведки об Ираке.
Obama has a better chance than Hillary because...
У сенатора Барака Обамы шансы лучше. Он всегда был против войны в Ираке. А Хиллари сначала одобрила войну, а потом стала ее критиковать. Она просто хочет показаться хорошей для избирателей, чтобы за нее голосовали. Часть избирателей считают, что Хиллари терпела Билла с единственной целью. Она надеялась, что он вознесет ее к вершинам власти. В новых книгах со ссылкой на третьих лиц упоминается о секретных планах четы Клинтонов, которые якобы договорились, что сначала он будет президентом 8 лет, потом она. Тем не менее, сторонников у Хиллари все еще достаточно. Я бы хотел, чтобы она выиграла. У нее четкая позиция, как улучшить здравоохранение. Хиллари будет легче работать президентом, чем любому другому кандидату. Ведь она второй срок сенатор, а до этого провела 8 лет в Белом доме. Она хорошо знает коридоры власти. Поэтому я надеюсь, что она сможет быстро прекратить войну в Ираке. Новые книги о Хиллари Клинтон выпускают известные американские издательства «Альфред Кнопф» и «Little Brown and Company». Размеры тиражей, соответственно, 275 и 175 тысяч, говорят о том, что издатели надеются, что их книги станут бестселлерами.
Рассказывал Владимир Морозов.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, что ФСБ России сняло обвинение в разглашении гостайны с известного ученого Олега Коробейничева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».